Барс, да, почет,
Был ли, был ли в этом списке трек от будущего Джей Дилы?
Нет, не был.
See, I don't want to hear anybody in the audience chanting yes anymore.
Вы слушаете Deep. Deep — это подкаст издания Deep Cuts. Это эпизод номер 6 под названием «Подкаст для учебы и отдыха. Независимые продюсеры и лоу-фай хип-хоп». Сегодня мы поговорим про бит-сцену и ее истоки, а также про работу продюсеров, независимых от исполнителей на их битах. Меня зовут Боря.
А меня зовут Слава. Deep — это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех платформах. В описании эпизода вы можете найти ссылку deepcuts.ru/podcast, а уже там сможете найти ссылки на все остальные платформы. Также в описании эпизода есть тайм-коды, и вы можете найти интересующую вас тему. И также есть ссылка на deepcuts.ru/podcast, где вы можете найти отдельный эпизод и в шоу-ноутсах этого эпизода найти материалы, о которых мы будем сегодня говорить. Также оставляйте на iTunes ваши оценки и отзывы, это очень помогает продвигать наш подкаст.
Ладно, Слава, альбом «Контейнер», я вижу, как ты хочешь о нем поговорить. Излагай.
Именно о нем я хочу поговорить. Я хочу спросить у тебя, почему ты так отказываешься о нем говорить и не послушал его?
Я не отказываюсь о нем говорить. Я просто... Ну, я не хочу. Я не хочу.
Почему?
Группа «Контейнер» существовала в моей жизни практически 10 лет назад. И тогда, ну... Уже тогда это считалось, это было примерно время, когда произошло значительное событие в жизни фронтмена коллектива Павла Техника, когда он попал в тюрьму. И уже примерно на том этапе группа «Контейнер» была чем-то таким далеким и странным, и немножечко непонятным. То есть...
Далеким от чего?
Далеким от, скажем так, от реальности, в которой я на тот момент находился. То есть представь себе... Я думаю, что «Контейнер» вообще, в принципе, не были похожи на... большую часть групп, под которые их записывают, то есть «Чемодан Клан», какие там еще, давай, напоминай мне.
«Чемодан Клан», «Космонавты», «Эро».
Да, наверное, даже «Эро», но это совсем же...
«Желтая ветка», «Трагедия всей жизни». Не то чтобы «Контейнер» записывали под эти группы. «Контейнер» — основоположник всего этого. С 2003 года 17 лет группе уже.
Да, «Контейнер» был еще раньше, представляешь? Еще раньше. Ну и 17 лет группе, первый альбом за сколько там лет? Наверное, лет за 7, потому что в 2013 году, кажется, вышел предыдущий.
5, по-моему, в 2015, кажется, был последний альбом, или?
Мне казалось, в 13. Ну, в общем, давно. Достаточно давно, чтобы...
Ну, ты говоришь про «Основу», после него еще была небольшая то ли эпишка, то ли что. А в прошлом году выходила неизданная, и на стриминговых платформах появился трек «Хочешь быть сильным», и это такой гем, который нужно находить.
Да, я помню трек «Хочешь быть сильным». Ну и вот, и в связи с этим я как-то решил, что коллектив останется для меня где-то на задворках памяти, как прекрасные воспоминания, несмотря на то, что вообще, ну, альбом «Лёвбургер», например, это сертифицированная классика журнала Deep Cuts, и его очень-очень-очень любят и уважают, и почитают, и, ну, и лично я считаю это одним из таких самых важных релизов сцены.
Это действительно замечательный релиз. Мой любимый релиз у «Контейнера» — это «Основа». Но релиз, который вышел сейчас, тоже очень хороший.
Как он называется, кстати?
Альбом называется «Дорога в облака». И он вышел в ночь с 9 на 10 июля 2020 года.
Почему мне нужно его послушать, Слава?
Тебе нужно послушать этот альбом, потому что это самый взрослый альбом Паши Техника на данный момент. Потому что он удивительно находит в себе новую форму и начинается с первого трека, который написал сам Паша, привычный для «Контейнера» «Дисторшн», но дальше этого совершенно не будет. Ты услышишь абсолютно непривычных, как тебе, как мне показалось, битмейкеров для творчество группы «Контейнер». Слышишь товарища Паши Lucky Production, который делает одни из лучших инструменталов на отечественной сцене. Услышишь коллаборатора Блэкстара Палагина. И при этом всем это все еще будет альбом «Контейнера» и по темам, и даже по звуку, который они вместе разрабатывают с этими битмарями. Удивительно, но группа «Контейнер» менялась с каждым своим релизом и меняло звучание, при этом оставляясь невероятно цельной и монолитной. В подходе и в общем восприятии кардинально меняют тот звук, на который они читают.
Тут даже прокомментировать сложно. Даже не представлял, что такой анализ последнего альбома группы «Контейнер» будет ждать меня на сегодняшнем выпуске. Возможно, действительно стоит послушать.
Я считаю, что стоит.
Сможешь ли ты также уверенно рассказать нам про то, о чем мы вообще говорим сегодня?
Да, ну для начала мы говорим о нашем сегодняшнем спонсоре. Это издание «Deep Cuts». Deep Cuts — это интернет-журнал, который пишет о музыке, которая не получает достаточного внимания в медиа. С материалами нашего сегодняшнего спонсора можно ознакомиться на сайте deepcuts.ru, а также в социальных сетях, таких как ВКонтакте и Телеграм по запросу Deep Cuts и по запросу deepcuts.ru в Инстаграме. Тема сегодняшнего нашего выпуска — это творчество независимых продюсеров. Давай для начала определим рамки нашего разговора и дадим определение термину «продюсер».
Я думал об этом вопросе. Продюсер — это тот, кто пишет музыку, а потом приходит рэпер и исполняет на нее рэп. Все просто и понятно.
Да, не путать с теми продюсерами, кто занимается продвижением артиста, не путать с теми продюсерами, которые занимаются съемками кино.
Но при этом хочется уточнить, что мы говорим сегодня именно про так называемых лоу-фай хип-хоп-продюсеров. Истоки лоу-фай музыки исходят из, в том числе, из диджейских сетов и из всевозможных домашних записей. Так что тут теряется, наверное, второй участник — это, как я сказал, человек, который будет потом читать на эту музыку. Может быть, мое определение не совсем верно, потому что, когда говорим про лоу-фай исполнителей, они воспринимаются сами по себе совершенно так же уверенно, как и в компании с другими артистами.
Ну, это все произошло совершенно недавно, вот этот свитч, что артисты могут восприниматься цельно и спокойно существовать, ни в чем себе не отказывая, грубо говоря, исключительно на своей музыке, не продавая ее. Но об этом мы сегодня подробнее поговорим. Такой еще к тебе вопрос будет о том, что какая разница между продюсером и битмейкером? Битмейкер же тоже пишет музыку.
Я думаю, что продюсер — это гораздо более масштабная история, потому что мне кажется, что битмейкер не совсем выбирает свою аранжировку, и он не всегда может повлиять на музыку, которая получается в результате его работы. Когда мы говорим про продюсеров, я представляю себе доктора Дре, который создает невероятные звуки на своих каких-то старых машинах.
Ну, давай тоже все-таки доктора Дре в этот разговор не будем бросать, потому что доктор Дре зачастую создает эти звуки не своими руками, не на своих машинах, просто сращивая нужных артистов,
да,
с нужными исполнителями.
Да, битмейкер, он, наверное, имеет гораздо больше контроля, но, с другой стороны, думаю, что часто его функционал ограничен, хотя это и не всегда слышно в музыке.
Ну, в общем, продюсер, грубо говоря, занимается полным циклом существования своей песни. Он заинтересован в ее продвижении, а не просто ее продает как какой-то продукт, который он сделал. Он занимается полной упаковкой своего инструментала. Я бы так сказал.
Я еще подумал о том, что лоу-фай продюсер и вот продюсер всевозможных биттейпов, у него процесс гораздо более бесконечный и больше напоминает диджей-сет, собственно говоря, от чего и пошла вся эта история. То есть у продюсера, в моем представлении, вещи могут заканчиваться, например, на какой-то отдельно взятой песне, может быть, на альбоме, а в то время как битмейкер, он постоянно создает музыку, постоянно создает какие-то сеты, какие-то наборы материалов, и для него этот процесс вообще может быть бесконечен, он может исследовать одну и ту же историю в рамках всей своей дискографии. Например, тот же Раз Джи, который в прошлом году скоропостижно скончался, у которого космическая музыка и вся эта история, она проходит через каждый его релиз.
Пожалуйста, еще раз, Раз Джи у нас продюсер или битмейкер?
Тут ты меня, конечно же, поймал.
Ну, для меня Раз Джи абсолютно точно продюсер, потому что он продвигает именно свои биттейпы и двигается более-менее независимо.
Тут ты меня, конечно, поймал, Ладно, Раз Джи назовем действительно все-таки в большей степени продюсером, гораздо большим визионером.
Давай поговорим об истоках этого всего. Много раз прозвучало лоу-фай продюсер, но, мне кажется, нет такого определения, как хай-фай продюсер. С чего начинается лоу-фай и где берет начало?
Ну, как я уже и сказал, Если мы уходим совсем глубоко и далеко, то, разумеется, нужно смотреть на диджейство и на то, что в самом начале существования хип-хоп-жанра в первую очередь был важен именно диджей, то, какую он музыку может создавать из имеющихся композиций, как он владеет вертушками и так далее и тому подобное. И уже потом MC вышел на передний план.
Так называемый Master of Ceremony. До этого он был просто хайпменом диджея.
Именно так снял с моего языка слово хайпмен. И я думаю, что в какой-то момент эта тенденция продолжалась, пока не появились такие люди, как Риза, например, которые писали музыку буквально в подвалах своего дома, а потом примерно в тех же условиях записывали целые альбомы, в результате чего, например, тот же дебютник Wu-Tang Clan, 36 Chambers, он звучит весьма лоу-файный. Я бы сказал, что это один из первых хип-хоп-альбомов, которые можно прямо охарактеризовать как лоу-фай хип-хоп. Но продолжая нашу тему, если говорить уже чуть более позже, то после Риза, конечно, были ребята из Hieroglyphics, были всевозможные продюсеры из западного побережья, Dan the Automator, который создавал музыку для Cool Keith, для Del the Funky Homo Sapien, записывал альбом Deltron. Мне кажется, что это тоже все больше как предтеча к лоу-фай движению, но тоже стоит упоминать.
Но вот именно, что это все не очень относится к нашей сегодняшней теме, в том смысле, что даже когда ты говоришь и говоришь о продюсере с позиции то, для кого он создавал музыку. Предположим, у нас есть великий Петрак, у нас есть диджей Премьер, у нас есть Q-Tip, и они все либо были в группах, либо создавали для каких-то очень больших артистов, безусловно, не просто отдавали им биток в лизинг. Конечно, работали с ними над созданиями звука, над созданиями общей концепции, но они работали исключительно в паре с артистом. Даже на своих сольных альбомах они приглашали других исполнителей читать. А сегодня мы именно хотим поговорить о независимых продюсерах, которые самодостаточны. И говоря о тех продюсеры, которые можно действительно назвать первыми независимыми от исполнителей, которые читают на их биты, и когда ты приходишь, неважно, кто будет на этом треке в фичеринге, или даже никого не будет, ты приходишь ради имени самого продюсера. Это, безусловно, мы говорим о Джей Диле и говорим о Мэдлибе. Ну и Нуджибиса можно тоже к ним добавить. Не всегда это делают, но стоит.
Между прочим, ты довольно пассивно отзываешься о Нуджибисе, хотя я думаю, что многие адепты бы сказали, что именно он является главной движущей силой всего лоу-фай движения, потому что он, наверное, один из первых показал, как это можно делать.
То, как звучит современный лоу-фай, который попадает в подборки на Apple и на Spotify, да, именно Нуджибис, но это чисто исключительно. Я не отзываюсь о нем холодно, просто гораздо ближе, конечно, дуэт J-Lib.
Ну да, про J-Lib можно рассказывать, конечно, довольно долго. Давай вспомним, почему же именно Джей Дила, почему Мэдлиб, в чем был секрет, почему именно они являются для нас главными отсылающими артистами?
Потому что именно эти ребята проносили через свою музыку уникальный стиль, который впоследствии повлиял на всех остальных. Есть интервью с барабанщиком группы The Roots, с Questlove, где Questlove говорит о том, что он очень долго учился вместе со своим отцом в юности, правильно играть на барабанах, отыграл 1000 часов, овладел совершенством барабанами, научился все правильно играть, делать как нужно в джаз-бенде, и потом услышал, как продюсирует Джей Дила. Прямая цитата, он назвал, что его стиль, как будто бы это играет пьяный 5-летний ребенок, не попадает в секвенцию и играет вообще как захочет. И это так его впечатлило, что ему пришлось потратить еще 10 тысяч часов, чтобы переучиться. А на тот момент группа The Roots уже была большим игроком на хип-хоп-сцене.
Да, история про секвенсор на самом деле очень популярна. Известно, что Джей Дила не использовал модуль в аппаратуре того времени, который позволял составить барабанные партии так, чтобы они звучали в равных тактах.
Ну да, подровнять твою неровную игру ровно по сетке.
Да, то есть он делал это либо самостоятельно, либо делал это так, что все скакало в самые разные места. И действительно, это считается очень выдающимся достижением, потому что сделать это так, чтобы это еще звучало так, как это звучит у него, это дорого стоит. А Мэдлиб, я думаю, что в первую очередь известен за то, какие сэмплы он использует в своей музыке, насколько тяжело их отследить, насколько они недоступны большей части людей, и то, во что он их превращает в результате всего. Известно, что он очень любит музыку не только американскую или афроамериканскую, он вообще большой энтузиаст музыки по всему миру.
Медлип космополит, я могу сказать о нем, вот такую характеристику.
Да, да. Это очень верная характеристика. У него есть битейпы, посвященные индийской музыке, африканской музыке, самым разным поджанрам.
Да, и чтобы понимать, Мэдлиб путешествует во все эти страны и живет там действительно, чтобы найти все эти пластинки и срезать с них. Говоря о Джей Диле и Мэдлибе, тоже очень большой разговор, но если быстренько, для меня самая большая разница между Джей Дилой и Мэдлибом — это то, что Джей Дила в каком-то смысле хорошист, отличник, который все пытается сделать идеально, при том, что он там играет, не попадая в сетку. Он делает это абсолютно преднамеренно, все рассчитывает, все пытается отполировать, а Мэдлиб — абсолютный троечник, который делает все очень быстро, пытаясь поймать настроение и вот эту вот сырость.
Я сейчас думаю об этом сравнении, про то, что Джей Дила — отличник, а Мэдлиб именно троечник. Мне кажется, что в своей музыке Джей Дила нарушал гораздо больше правил, чем их придерживался, в то время как Мэдлиб был довольно образцовым сэмплистом и создавал схожую музыку, в чем, собственно говоря, и заключается магия обоих исполнителей.
Я говорю именно о впечатлении, которое это передается. Я не говорю о приемах, а именно о подходе, который эти ребята, можно сказать, исповедуют.
Да, подход действительно довольно различный.
О том, что если про Джей Дилу в каких-то документалках говорят о том, что он абсолютно прекрасно помнил всю свою библиотеку, ты мог назвать ему песню, он достает пластинку с любой полки, и у него все обязательно сложено в конвертик. И не так, чтобы быстро достать, чтобы достать конвертик и потом достать из конверта. Но ты понимаешь, что они сложены в разную сторону.
Конечно.
Конверты — основной кейс. И там белым маркером будет поставлена точечка, где нужно срезать сэмпл.
Нифига себе. Слушай, если честно, я даже про такое и не вспомнил сразу.
Ну, а думая о Мэдлибе, я постоянно вспоминаю вот эти его бесконечные браслеты, которые звенят на каждом интервью, потому что он бьет ими обо все просто. Ну, там пластинка, мне кажется, не может сохраниться. Он нашел ее, срезал, и она летит куда-то. Ну, конечно, сохраняется. Конечно, это не так, но именно впечатление, которое производит на меня их музыка.
Я, кажется, понял, о чем-то есть комментарий кого-то из приближенных людей Мэдлиба, по-моему, Игана, его продюсера, про то, что по состоянию на середину 10-х годов для всего винила, который находится в квартире и в доме Мэдлиба, требовалось отдельное пространство, и в общей сложности он весил несколько тонн. То есть это все были пластинки, которые он использовал в процессе сэмплинга, и, собственно говоря, буквально в буквальном смысле слова воспроизводя легендарное высказывание, что его винил весит тонну.
Их винил весит тонну. Это документалка лейбла Stone's Throw. Кстати, замечательная. Недавно ее пересматривал.
Обязательно ее упомянем в описании этого эпизода.
Так точно.
Все эти истории происходили довольно давно, происходили уже практически 20-15 лет назад. В современной битмейкерской сцене ситуация немного изменилась, она стала более глобализированной, с одной стороны, потому что сейчас мы видим представителей лоу-фай хип-хопа вообще везде, где только можно, начиная от Европы, заканчивая Россией, и не только Соединенными Штатами. Но, с другой стороны, главной меккой звука, как, наверное, был, так и остался Лос-Анджелес.
Ну, возможно. Ну да, скорее да.
Почему ты так смутился, когда я выдвинул это утверждение?
Ну, я подумал просто обо всех бесконечных именах различных артистов, которые всплывают в плейлистах и в разных видео на Ютубе, и далеко не все оттуда, из Лос-Анджелеса, вот далеко не все даже говорят по-английски, скорее всего.
Тут я с тобой полностью согласен, поэтому я и говорил про глобальность этого явления. Но подумай сам, Лос-Анджелес — это родина Stone's Throw, это родина Flying Lotus, это родина всех вот этих исполнителей из той категории, целой тусовки, которая выросла на битейпах Дилы и Мэдлиба, и сейчас двигает звук каких-то в своих собственных направлениях, смешивая электронику.
Давай сразу скажу о том, кто вырос на битейпах Дилы и конкретно о Flying Lotus. Есть замечательный эфир, на который я как-то наткнулся, я слушал его много раз, соответственно, от зимы 2006-го, когда Flying Lotus приходит на радио, еще совсем молодой в то время, еще неизвестный массам, говорит о том, что Сегодня нас покинул Дилла, и я отыграю памятный сет в его честь. Послушаем его музыку. И вот он ставит треки Дилла.
На самом деле, слушая Флайло, вообще я не очень большой его фанат, но может ты мне расскажешь, транслируется ли влияние именно Диллы в музыке Flying Lotus?
Да, безусловно, особенно на первых работах, LA-проектах, которые так именовались. Ну и в дальнейшем, конечно, мы тоже все это слышим, хотя Flying Lotus уже отходят от привычного хип-хопа в сторону каких-то космических путешествий, а в дальнейшем к оркестровым и джазовым аранжировкам, но все это не было чуждо Диле. Он точно так же любил всю ту же самую музыку, просто больше занимался ее сэмплингом, а Flying Lotus уходит немного в другую сторону и работает уже с инструменталистами, которых он нашел в Лос-Анджелесе в смежных тусовках.
Кого еще из той тусовки ты вспоминаешь? Я почему-то думаю в первую очередь о двух игроках. Это Knowledge, которого мы сравнительно часто упоминаем на этом подкасте, и Джон Уэйн, который тоже мне очень сильно нравится как продюсер.
Да, еще, если мы говорим про Knowledge, сразу же привязывает к нему его товарища Mind Design. Разжи мы уже упомянули, и есть еще исполнитель тоже около Stones Throw. По-моему, он является подписантом и товарищем Knowledge, Эрла и всех сопутствующих. Самиям, кажется, читается его никнейм.
Самиям? Трудно сказать, я на самом деле ни разу не слышал его имя вслух. Давай расскажем немножечко про каждого из них, чтобы мы не просто оставили имена без контекста. Про Раз-Джи, думаю, стоит еще раз отметить, что у него очень космическая музыка, и что вся история с сафрофутуризмом проходит через все его проекты, у него очень интересные лупы, а в то время как Knowledge, наверное, мне кажется, отличается широтой своих сэмплов и тем, каким образом он их режет, то есть вот это уже какой-то более технический подход, ну и не говоря уже, конечно, про гигантские объемы его дискографии. Насчет Самоема я ничего не скажу, по-моему, он больше электронный музыкант, по крайней мере, мне так казалось. Я слушал совсем немного.
Нет, абсолютно нет. У него же есть фит с Эрлом, такого промежуточного Эрла 16-го, 15-го, 17-го года, откуда-то оттуда. Есть трек 2019 года, который называется «I got shit to do». Это просто иногда бывает моим гимном под «Sorry, I got shit to do». Одноименного альбома. Ну, или проекта, EP, не знаю.
Да, я, кажется, что такое вспоминаю. Ну, а у Джона Уэйна, конечно же, его рэп-альбом One, рэп-альбом Two, два прекрасных проекта. Тоже очень... Тут уже больше хочется поговорить про его рэп-исполнение. Он один из тех продюсеров, которые не только пишут музыку, но и читают рэп, что на самом деле довольно нечастое явление именно в лоу-фай-сцене, потому что сходу я сейчас не вспомню ни одного похожего исполнителя.
Эзопа не назовем лоу-фай.
Мы говорим про Эзопа лос-анджелесского старого рэпера или про A$AP Rocka?
A$AP Rocka.
Я не думаю, что он подходит под определение именно лоу-файной музыки. Я думаю, что он ближе к вот этой постапокалиптической истории с Def Jack, с Blockhead и LP.
Ну, окей.
Я хотел сказать про то, что не помню других рэперов, которые пишут музыку, в том числе и читая. Сразу стоит отметить, что это делают Madlib и Jay Dilla, по крайней мере, делали, когда занимались этим особенно активно. У них даже есть целый альбом, где они
абсолютно точно
исполняют под свои, да.
Меняются друг с другом. Какой проект? Одноименный J-Lib, как мы уже назвали их дуэт. Был проект совместный, который называется J-Lib, где они обменивались друг с другом инструменталами, и каждый читал на инструменталы другого.
Давай поговорим про те самые сотни тысяч по всему миру, которые все единогласно молятся на музыку J-Dilla.
Ну вот все те люди, которых мы сейчас перечислили, абсолютные продолжатели идей Диллы, как и на самом деле сотни тысяч по всему миру.
Слушай, это очень специфический пример, но не могу не воспользоваться возможностью и не передать привет моему другу Maple Syrup, продюсеру и битмарю из Перми. Кирилл, большой тебе привет, если ты это слышишь.
Хорошо, давай я задам тебе простой вопрос. Есть ли у тебя товарищ, который пишет более-менее олдскульные бумбэп-биты и пытается продавать их во ВКонтакте постоянно, каждый раз, ежегодно на памятный день, день памяти Джей Дилла, публикуя какой-то трибьют?
Ну, я не могу никак еще прокомментировать. Да, действительно, Кирилл, а что?
Неужели Кирилл, да ты шутишь? Потому что моего товарища, который пишет бумбэп и олдскульные биты, вдохновленные Джей Диллой и прочими ребятами, тоже зовут Кирилл.
Видимо, это в имени и в крови.
Ты находишься находишься в Перми, я нахожусь в Санкт-Петербурге, казалось бы, как далеко мы находимся от Детройта и Лос-Анджелеса, и какой большой временной отрезок прошел, но просто вот в случайной выборке мы находим тех, кто почитает творчество исполнителя и вдохновляется им.
Стоит сразу, мне кажется, с положительной ноты перейти немножко на, может быть, скептическую, может быть, негативную. Можешь, наверное, поговорить про качество музыки, которую создают многочисленные фанаты лоу-фай чемпионов. Про это есть целые приколы и шутки в интернете. Есть совершенно прекрасные, самое, наверное, главное радио, где 24/7 играют те самые лоу-фай биты «To Study and Relax To», вот эти все истории. Давай коснемся этой темы хотя бы немного, потому что на самом деле там есть что обсудить.
Да, конечно, давай.
Наверное, скажу сразу я. Тут больше такой технический вопрос. Я когда-то давным-давно я смотрел видео, которое рассказывает про то, как создать лоу-фай 24/7 бит. И со временем, с тем, как развивалась лоу-фай сцена, я думаю, что очень быстро процесс очень сильно упростился. То есть создатель видео говорил о том, что ничего трудного на самом деле нет. Тебе нужно всего лишь взять сэмпл, взять из него какой-то кусочек, немножко его подрезать, поставить несколько раз подряд и наложить на него любую сбивку, которую ты можешь только найти, добавить эффекты и все.
Ну, процесс никогда на самом деле не был про какую-то через лишнюю сложность и замороченность. Процесс всегда был про нахождение того самого сэмпла и умение его правильно перевернуть.
Тут безусловно.
Процесс всегда был про скорость производства, но при этом именно что-то свое, что ты можешь принести в уже существующую песню.
Мне кажется, что в какой-то момент это превратилось в историю с музаком и лифтовой музыкой, когда ее стало настолько много, и она стала настолько сосредоточена на своем собственном стиле, что сейчас, ну, как видишь, она может играть годами без перерыва на радио 24/7 и даже не на одном. Я думаю, что это имеет место быть, но хотелось бы, конечно, чего-то более экстраординарного.
Я сегодня видел на Ютубе видео How to Lo-Fi. How to Lo-Fi, ну, там что-то, beat, create, tutorial, ну ты понял меня. И оно длилось что-то типа 8 минут, обучающий ролик во Fruity Loops.
Ну вот видишь, то есть все-таки есть опознавание того, что процесс сам по себе, он не сказать бы, что мудрёный.
Но я все еще топлю за то, что он никогда и не был мудрёным.
Ну, опять же, вспомни Джей Дилу, который резал, и Мэдлиба, который искал. Это же тоже целая история.
Точно так же за эти минуты они и создавали. Ты говоришь про поиск, и поиск не включает... Эти 7 минут не включают в себя поиск.
Ну, может быть, действительно, ты приходишь на место уже с чем-то.
Workflow на SP-303, босс Roland, доктор сэмпл, такая небольшая коробочка сэмплер, он никогда не был долгим. Это любимая игрушка Мэдлиба, любимая игрушка его товарища MF Doom'а. И вопрос никогда не стоял про слишком сложное копание в меню. Он всегда был про скорость и про простоту. Именно simplicity как отличительная черта работ Дилы и Мэдлиба.
То есть, с твоей стороны, вот это присыщение, это все-таки положительный тренд. Давай отбросим тот факт, что создание музыки — это, в принципе, положительный тренд. Тут я совершенно не могу никак об этом поспорить. То есть, пока люди делают, это все просто прекрасно. Ну, наверное, мне бы только хотелось единственное чего-то более изощренного. Думаю, что это просто появляется со временем. Те, кто остаются, они, во-первых, выбиваются и делают для себя имя, ну, или просто совершенствуют свое умение.
Ну, смотри, мы сейчас говорим о обезличенном множестве, которое играет на лоу-фай хип-хоп-радио различных. Но при этом до этого мы говорили и про Knowledge, и про Fly Low, и про Раз-Джи, и про многих других, которых мы, возможно, даже не назвали сегодня. И эти ребята не ориентируются на прямую. И даже если они ориентировались когда-то, создавали настолько много всего, что смогли отойти от этого и найти себя. Вот что, мне кажется, важно во всей этой истории. Это не простота создания там на железках или в софте. Не простота нахождения сэмпла, когда тебе надо лететь в Индию или ты можешь зайти на YouTube. Это вопрос того, как ты с этим работаешь. Это вопрос не прямого копирования действия по шаблону, а вопрос нахождения себя. Здесь есть тема, которая меня лично очень трогает. Она не напрямую связана с этим, но это разница между ностальгией и меланхолией. Ностальгия в данном случае — это желание вернуть ушедшее прошлое, пренебрегая тем временем, которое прошло от того момента. А меланхолия — это как раз тоска об уходящем времени.
Мне кажется, я понимаю, о чем ты.
И вот, пытаясь повторить паттерны и создать что-то аналогичное, это как раз и есть ностальгия. Попытка вернуть бумбэп в 2020 год. Сделать то же самое, понять, как Джей Дилла бил мимо сетки, и повторить эти же техники на тех же машинах, которые скрупулезно восстановили, заменили пэды, все крутилки, прошили, нашли, срезали. Но при этом стиль Knowledge, он с какой-то теплотой вспоминает то время, которое прошло конкретно на своем последнем полноформатном альбоме 1988. Он прямо воспевает то время, которое было, но не желает его вернуть. Он именно с теплотой вспоминает его, оно так сладко хрустит на тех сэмплах, которые он срезает, но создает что-то новое, привносит себя, привносит весь опыт, который он нажил за те годы, которые работает над музыкой.
Интересно, что ты говоришь про именно меланхолию, и при этом очень спокойно отзываешься о том же Нужабисе, потому что мне кажется, что во всей этой сцене музыка, где я действительно слышу то, что ты описываешь как меланхолия, и когда ты начал про это говорить, я подумал: да, это однозначно то, и я понимаю, о чем ты. Это, наверное, все-таки музыка Нужабиса. Потому что она звучит очень меланхолично, и я думаю, что тебе бы это очень понравилось.
Я не холодно отзываюсь, я со всем почтением. Ну, видишь как, ну, все-таки растем-то мы из Мэдвиллани и хотим говорить о Мэдлибе и Джей Дилла, о самурае.
Тут я согласен. Самурай Чемплу, а ты не смотрел?
Чемплу? Нет, я не смотрел. Так же, как Ковбоя Бибопа.
Ты проникнешься. Мы, кстати, очень мало говорим про вот эту эстетику.
Да, давай.
Потому что я думаю, что это один из ключевых причин,
на одна
из главных причин, наверное, по которой вообще этот жанр, он зацепился, потому что он вот этими артефактами, он очень молод.
Угу. Как жанр называется? Давай, как вообще жанр называется?
Lo-fi instrumental hip-hop?
Или chill-hop?
Чилл-хоп, я думаю, мне почему-то представляется немножко другое. Мне представляется, знаешь, вот это вот отход в какой-то трип-хоп, как будто бы. То есть уже что-то более электронное.
Ну, какой-то больше вейпор-вейв и Даниил Лопатин. Вот.
Да, кстати, большой-большой респект обоим. Ты меня понял. Да-да-да-да-да. Это останется, чтобы показать, что Борис в электронике не силен. Заговориться может в момент. И это вам не перепутать Мэдвиллана и МФ Дума.
Третьим добавим к нему One Point Tricks Never, и вообще все будет хорошо.
Под каким именем он выпускал?
Именно Vaporwave?
Под Echo... Да, под Echo 2K, что-то такое. Потому что я точно помню, что очень-очень потом я узнал о том, что он выпускает музыку, выпускал Vaporwave под именем, который я сразу опознал, я подумал: ничего себе, это был тот самый мужик, который сделал саундтрек к Good Time и Uncut Gems, невероятно. Так вот, возвращаясь к разговору про эстетику, вот эта вот эстетика андерграундного лоу-фай хип-хопа, она очень молодая. Опять же, возвращаемся к истории про нердовый Wu-Tang Clan, про комиксы и кунг-фу фильмы. Я думаю, что все эти истории, они так или иначе нашли отражение, ну или, скорее всего, просто подцепились впоследствии уже в музыке лоу-фай сцены. MF Doom очень любил сэмплить старые мультики, то есть это техника, которая до сих пор применяется вообще всеми, кем только можно.
Но у Knowledge просто были другие мультики, и об этом, кстати, интересно, я читал в каких-то статьях, готовясь к этому подкасту, к записи, читал в статьях американских о том, что характеризуют эту музыку как звук с Adult Swim нулевых. Каких-то рекламных перебивок. Мы, конечно, не смотрели с тобой Adult Swim нулевых, но именно как...
Ну, я тебе так скажу. На 2x2 того времени был очень активный сегмент Adult Swim. И там, на самом деле, в рекламных блоках и во всевозможных перебивках действительно играли инструментальные композиции. Только когда я их слушал, когда это было в 2000 дай бог, 2007, 2008, 2009 году. Я не считывал это как музыку Джей Дилы или даже музыку MF Doom. Представляешь себе мое удивление, когда чуть-чуть попозже, буквально через несколько лет, я погружался в Джей Дилу и MF Doom и слышал там биты, которые, о которых думал, блин, так это же тот бит с 2x2, с какой-то там рекламы аниме Samurai Champloo.
Кстати, для музыку для Samurai Champloo писал как раз Nujibes.
Да, потом я узнал, что он писал музыку для Samurai Champloo, она там просто невероятная, начиная с опенера, заканчивая вообще, фоном, это тот самый солнечный LA, только уже феодальная Япония, мужики ходят, что-то делают, все так очень лениво, но при этом звук, который их окружает, он прямо... Ну, в общем, история любви хип-хопа к восточной культуре и к самураям, она уходит очень-очень далеко, и мы, опять же, не можем не упомянуть тот же Wu-Tang Clan и все такое прочее.
Ты сегодня обвиняешь меня к моей холодности к Nujibes'у, и я хочу, не знаю, не загладить свою вину, но у нас действительно мало о нем говорят, и так что шатаут Nujibes'у, и именно его можно назвать одним из отцов того, что сегодня называется чилхопом, лоу-фаем и битами для релаксации. Поэтому есть замечательный там 5-минутный ролик на Джиниусе, мы укажем его в шоу-ноутсах, который можете найти на сайте, перейдя по ссылке в описании, и посмотреть именно, кто такой Nujibes, узнать больше.
Я знаю, что хотел у тебя спросить, Слава, в связи с нашей темой и говоря об эстетике.
Да.
Когда мы говорим про современного лоу-фай продюсера, этакого, ну, можно сказать, подростка, большого любителя того же Мадвилани, сэмплов, каких-то интересных, смешных вещей и вот этих всех веселых картинок из Лос-Анджелеса с широкими штанами, mm-hmm. футболками Стуси. Как ты думаешь, какова конечная цель? Какова конечная цель творчества такого человека? То есть, хочет ли он воспитывать эстетику ради эстетики, или он хочет стать следующим Джей Дилой?
Знаешь, я понятия не имею, потому что я не лоу-фай продюсер, но пока на горизонте именно других следующих Джей Дил не видно и не будет видно до того момента, как не прервется вот этот бесконечный цикл с ностальгией вместо меланхолии, о котором я говорил ранее.
Да, мне кажется, что тут нужно тоже отослаться на тот разговор.
Нужно оторваться от своих корней все-таки и что-то сделать.
Я думаю, что в этом плане тот же Флайло продвинулся достаточно далеко.
Абсолютно
учитывая,
точно.
Учитывая, что
вот,
его музыка, да, сейчас уже ушла далеко за лоу-фай и хип-хоп и уже представляет себя что-то гораздо более интересное.
Да, уже нужно искать продолжателей Флайло.
Ну да, давай тогда еще что-нибудь припомним.
Давай припомним вообще всю историю с лоу-фай радио, о котором мы сегодня говорим, но довольно-таки вскользь.
Да, давай рассказывай, потому что, видимо, ты готов.
Как это все начиналось, я могу на самом деле рассказать. Я узнал истоки. Есть канал College Music, один из самых популярных по этой теме. И это ребята, которые в 13 лет, в 2014 году, запускают свой канал на YouTube, где проводят периодические стримы, где транслируют всю эту музыку. Потом в 2016 году они узнают о том, что можно вести бесконечный стрим, запускают этот бесконечный стрим и стараются его поддерживать. Сейчас этим ребятам по 20, это два товарища, они учатся в колледже, продолжают всем этим заниматься, вести канал, но один уже бросил колледж для того, чтобы заниматься музыкой, пытаются организовать свой лейбл лоу-фай музыки, фичерить артистов на своем канале College Music и на этих бесконечных стримах и, соответственно, на плейлистах, которые курируются ими на Spotify, и тем самым продвигая артистов этого жанра. Вот, это что касается канала College Music, который был одним из первых, и наверное, самый популярный, самый известный канал — это Chilled Cow, который как раз ведет стрим Lo-Fi, Hip Hop, Radio, Beats, To Relax, / Study 2, и, соответственно, бесконечно делает домашку, да.
Это тот самый с леди, которая бесконечно делает домашку? Леди, которая бесконечно делает домашку — это новый Джей Дилла.
Справедливо. Кстати, смотри, там еще есть Lo-Fi, Hip Hop, Radio, Beats, To Sleep / Chill to. Что из двух? Я это серьезный вопрос.
Подожди, ты спрашиваешь у меня, что именно? Ты спрашиваешь у меня, на каком из них...
На каком из них ты провел больше времени?
На каком из них я провел больше всего времени? Мне кажется, я...
Sleep and Chill to или Relax and Study to?
Я никогда не понимал, как можно учиться под биты To Study and Relax, то я учился под какой-то жужжащий эмбиент, наверное, под Substrato и Evangelis, наверное, под что-то такое.
Ну, в этом смысле Sleep and Chill 2 поспокойнее, и я, наверное, больше занимался под Sleep and Chill 2, а нет, под Relax и Study 2, потому что там хочется все-таки бампить головой и все такое прочее. Знаешь, кстати, интересно, недавно думал о том, что раньше я мог заниматься под все, что угодно, я мог там писать какие-то домашние задания под русскому языку, под какие-то, под русские песни, под, ну, обычно как раз менял, типа, если задание по-английскому, пишешь под русские песни, если задание по-русскому, пишешь под английские песни, чтобы одну часть мозга отключать. Ну, я вообще спокойно мог делать, типа, домашку под Run the Jewels, и у меня вообще все было хорошо. А сейчас, не знаю, я старею или что происходит, я вообще не могу слушать музыку, когда там сообщение пишу, знаешь, достаю наушники, все, надо сосредоточиться.
У меня, наверное, было примерно так же, то есть в какой-то момент я провел весь 10 и 11 класс с наушником в ухе на каждом уроке. Это было уже атрибутом совершенно неотъемлемым. А потом потом ничего не помню, но знаешь точно, что на работе было очень тяжело слушать музыку и непосредственно работать, и только со временем у меня получилось выработать привычку, потому что часто ты работаешь в шумном помещении, тебе нужно хоть как-то блокировать шум, поэтому ты просто ставишь. В этом плане очень помогают подкасты, потому что там люди просто говорят, и тебе не нужно вообще ни на чем сосредотачиваться, просто можно слушать, что люди говорят, и в принципе, не рефлексировать.
И я вот так недавно, когда работал дома, все-таки не так шумно, я слушал альбом Макса Риктера «Sleep», который восьмичасовое исследование циклов сна и вообще вот этого всего дрим-эстетики, неоклассика, эмбиент от Макса Риктера.
Я разве что вспоминаю какого-нибудь Уильяма Басински, у которого там «Disintegration Loops», восьмичасовой или какой он там. Мы пока обсуждали, я придумал очень крутую шутку в тему нашего выпуска. Когда включаешь девочку с канала Beats to Study and Relax, то через 20 минут на твоей стене начинает проступать контур обложки Мэтт Виллани.
Окей.
Ну, ладно, Слава отреагировал. Значит, шутка была не самая худшая в истории.
Девочка, кстати, появилась в феврале 2017-го, и стрим этот ведет человек по имени Дмитрий, который живет где-то под Парижем.
Кстати, у девочки, ну, вообще это довольно... Давай уж раз мы начали, то, думаю, нам стоит поговорить про девочку.
Давай поговорим, потому что это прямо важно.
В какой-то момент из такого, ну, просто фонового изображения она стала реально маскотом, и мне кажется, что пик был в тот момент, когда, помнишь, была какая-то социальная реклама про то, что у этой девочки... Ну, этой девочке было тяжело, она боролась с депрессией, и там был довольно серьезный, тяжелый месседж.
Угу. Она просто стрим прекратился, перестала играть музыку, и она начала...
Да. Ну, в общем, разбиваться.
И да, была социальная реклама, там высвечивался телефон социальной помощи, потому что это те стримы, на которых проводят время люди, общаясь в чате, говоря о том, как много у них проблем, какие у них anxieties, просто поддерживают друг друга. На самом деле комьюнити на этих стримах невероятно дружелюбное и такое светлое. И эта девочка стала вот как раз символом вот этого сообщества, которое приходит на эти стримы провести время, просто послушав приятную, спокойную музыку.
Интересно, и с чего мы начали и к чему мы в результате пришли. То есть это совершенно, совершенно другое. Я думаю, что такого никто не ожидал. И это довольно круто, на самом деле.
Так и есть, на самом деле. И девочка, помимо того, что организовалась комьюнити, которая слушает эту музыку в разное время дня, ты находишь разных людей в чате, смотришь, как они переписываются из разных точек мира, кто рассказывает о своих каких-то радостных вещах, кто-то не очень радостных, получает поддержку, разделяются вместе, но при этом, когда стрим длился, я сейчас тебе скажу точное число, 13 165 часов 23 минуты и 44 секунды, его забанили. Забанили канал ChilledCow, и стрим прекратился, и Твиттер просто взорвался, это было восстание.
Я, кстати, мне кажется, тоже слышал какие-то такие новости, но уже совершенно вскользь. Как ты думаешь, из этих 133 тысяч часов, или сколько ты назвал?
Ну да. 13.
Какой, какой был ли в этом списке трек от будущего Джей Дилы?
Нет, не был.
Мне кажется, что это совершенно потрясающее антиклиматическое завершение нашего сегодняшнего выпуска.
Ну, мне кажется, мы достаточно много сказали, почему не был.
Потому
что Джей Дилла был революционером. Он не был стилизатором.
Но быть стилизатором — это тоже хорошо. И, как мы видим на реальных примерах, это приводит к чему-то совершенно прекрасному.
Находить какое-то душевное спокойствие, находить свою творческую реализацию в создании спокойной, красивой, простой музыки, которая будет приносить тебе радость, это вообще классно. Тут никаких вопросов. Просто нужно отказаться уже вот от этого дискуса, где мы ищем Джей Дилу в этой музыке. Отпустите и слушайте замечательный Donuts, не думая обо всем. Stop what you're doing.
You better stop. Классный бит, недавно о нем вспоминал. Потому что у рэпера Шон Прайс есть потрясающий трек под эту песню. Он очень крутой. Мы, наверное, не сможем поставить его в закрывашку этого эпизода. Ну, может быть, там пару секунд. Он там очень круто читает под очень добрый биток.
А я хочу пару секунд трека Running Foresight.
Мы не поговорили про Foresight, но... Я думаю, что это все близкие истории.
Или E equals MC square.
E equals MC square. Yeah. MC что-то square. Такое. Я просто...
Equals MC square. Вот такой космический. Все. Хватит.
Это был 6-й эпизод подкаста Deep. Сопутствующую информацию из эпизода можно будет найти в путеводителе выпуска на нашем прекрасном сайте deepcast.ru. Ссылку на него можно найти в описании. Оставляйте отзывы и оценки на странице подкаста на iTunes. Они помогают нам сделать подкаст лучше. А также присоединяйтесь к обсуждению эпизода в нашем телеграм-чате. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Боря.
А меня зовут Слава.
Пока.
Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Первичный монтаж — Слава Захаров. Монтаж и сведение — Анадера. Визуальное оформление — Владимир Дубань. Музыка — от Анадера. Авторы и продюсеры — Слава Захаров и Боря Агеев.